Глава 6. Наедине с королевой. Талона. Столица королевства Табенгия. 3 июля 2016 год. Граф Терентий приказал дать Валере все, что он просил, кроме разговора о волшебстве. Сам он не приходил. На этом просьбы не закончились. Парень аккуратно записывал их в новый список, но не спешил его отдавать. Он 2 дня занимался полученными вещами, обдумывая, что еще может пригодиться. Тамара иногда просила своего волшебника показать, что происходит на складе, но смотреть на парня, склонившегося над картой или ковыряющего деревяшку, было совсем неинтересно. На 3-й день ее любопытство взяло верх. Она снова в компании Ани пришла на склад. На этот раз обошлось без шума. Аня пошла вперед и передала стражнику приказ тихо открыть дверь, когда королева подойдет. Тот повиновался. Валера услышал, что дверь открывается уже после того, как запустил бумажный самолетик. Он крикнул: «Подожди, не открывай! Быстро открой!» — приказала королева и поспешила вперед в надежде увидеть что-то интересное. Конечно, солдат не посмел ослушаться и распахнул дверь. Тамара не успела войти, как из полутемной комнаты прямо на нее вылетел самолетик. Стражник не ударил лицом в грязь. Он закрыл королеву от неизвестного оружия своим телом. Правда, в доспехах, но это уже мелочи. За шумом его железа удар самолетика никто не услышал. «Спасибо, ты меня спас!» — облегченно воскликнул Валера. «Я ведь кричал, чтобы не открывали дверь. Неужели не слышали?» «Заходите все», — тихо приказала Тамара. «Я передам твоему командиру, что довольна тобой. Но сначала у меня будет много вопросов к тому, кто посмел нападать на королеву». «Добро пожаловать», — поклонился Валера. «Рад, что вы согласились выслушать меня, а не приказали сразу казнить». «Позвольте предупредить Ваше Величество, что у него нож есть, а из склада иногда доносятся странные звуки», — громко сообщил стражник. «Итак, что скажешь в свое оправдание?» — строго посмотрела на подозреваемого Тамара. «Похоже, пробить доспехи твое оружие не смогло. Это не совсем оружие, это всего лишь листок бумаги, сложенный особым образом. Если позволите, я покажу, как его делают». Он вопросительно посмотрел на Тамару. «Ладно, показывай». Гордо кивнула она и повернулась к Ане. «А ты подними то, что он бросил. Сравним. Так можно тихо передать сообщение, хотя к стреле привязать надежней. У нас с бумажными самолетиками обычно дети развлекаются. Я думал, что вам будет любопытно», — объяснил Валера, складывая бумагу. «Ты думаешь, что королеве будет интересно бумагой бросаться? Или ты считаешь меня ребенком?» — подняла брови Тамара. «Я всего лишь хотел объяснить, как что-то может летать без волшебства и не махать крыльями, как птицы», — грустно признался Валера. «Вот так держите, легонько бросаете вперед, а дальше он может полететь по-разному, смотря как согнуть крылья». Королева сделала едва заметный знак рукой. Аня вышла вперед, молча взяла самолетик и попыталась его запустить. Первый раз он пролетел совсем немного, а во второй долетел до двери. «Достаточно. Для кого-то это может и развлечение», — скептически показала головой Тамара. «А нас такое не интересует». «Конечно, что угодно быстро надоест, если делать это в одиночку. Когда дети играют, они соревнуются, чей самолетик улетит дальше или попадет в цель. У вас ведь проходят соревнования лучников или что-то подобное». «Ладно, можешь считать, что я не сержусь. Это Аня заберет с собой. Может, устрою состязание для горничных. Неужели ты не нашел здесь что-нибудь поинтереснее? Позвольте сначала узнать, есть ли у вас духовые инструменты или что-то, куда дуют, чтобы извлечь звук. Ты имеешь в виду звук из рога?» «Да, подойдет. Для него надо учиться и сильно дуть, а в свисток может дунуть даже ребенок. Если вы прикроете уши, я покажу». Стражник, готовый отразить атаку очередного неизвестного оружия, и сам Валера уши не закрывали. Свисток был обычным спортивным, с шариком внутри. Парень взял его в рот и начал с относительно тихого звука, а закончил изо всех сил. Королева со служанкой оценили громкость даже с закрытыми ушами. Тамара тут же приказала отдать свисток ей. «Осмелюсь заметить, что я брал его в рот. А кроме того, он мог бы быть отравлен». Валера вытер свисток рукой и протянул королеве. «Это мы проверим очень просто». Королева отдала свисток Ане и приказала. «Попробуй дунуть, только не очень сильно». Убедившись, что служанка жива, Тамара и сама попробовала посвистеть. Валера не смог сдержать улыбку. Это не осталось незамеченным. Королева сразу строго спросила. «По-твоему, я глупо выгляжу?» «Совсем нет, вы прекрасны. Я уверен, что не первый говорю это. Я просто кое-что вспомнил из нашей истории. Но ваши обычаи могут быть другими. Не хотелось бы вас рассердить». «Я не привыкла, чтобы мне отказывали. Говори прямо», — гордо приказала она. «В старые времена, когда у нас были короли, у них были специальные слуги, которые пробовали всю еду. У нас тоже кто-нибудь из служанок пробует то, что принесли мне. Можешь поверить, никто из них не считает наказанием отведать королевских блюд». Шутка была в другом. «Я подумал, что вы, прежде чем кого-то поцеловать, тоже прикажете сделать это кому-нибудь из служанок. Надо же убедиться, что он не смазал губы ядом». В помещении наступила тишина. Даже слабого света лампады было достаточно, чтобы заметить, как покраснело лицо королевы, а ее кулаки сжались. Валера понял, что его судьба зависит от чувства юмора королевы. Он начал быстро соображать, как исправить ситуацию, пока не поздно. Придумав, он с поклоном сказал: «Прошу простить, если это было неуместным. Я ни в коем случае ни на что не намекаю. Я не собираюсь морочить вам голову любовными разговорами или чем-то подобным. Уверен, что у вас и так предостаточно поклонников и признаний в любви. Оставьте нас наедине», — неожиданно приказала королева подданным строгим голосом. «Но это опасно, ваше величество. Может, мне хотя бы связать его?» — неуверенно спросил стражник. «Просто проследи, чтобы никто не подслушал наш разговор, включая вас двоих», — сказала Тамара, сделала слабый жест рукой в сторону двери и повернулась к Валере. «Не возражаешь, если я сяду за стол?» «Ой, простите, что сам не догадался это предложить. Я пододвину стул, только скажите, когда достаточно. Прошу простить мою неопытность». Валера почему-то сильно разволновался, хотя не впервые оставался с девушкой наедине. К тому времени, как дверь закрылась, королева уже удобно устроилась за столом, рассматривая его поделки из дерева. Валера немного успокоился, но не решался нарушить тишину, чтобы еще сильнее не разозлить Тамару. Она молча полистала его записи, а через время сказала уже совсем спокойным голосом. «Похоже, ты описал все, что здесь есть. То, что мне знакомо, ваше величество. Под каждый предмет я положил бумажку с номером и описанием, чтобы ничего не перепутать. Что за странные вещи ты делаешь из дерева? Я не видела ничего подобного. Когда закончу, я попрошу кузнеца сделать такие из железа. С их помощью я смогу разобрать некоторые из ненужных вещей. Зачем тебе их ломать?» «Ломать и правда незачем. Я надеюсь собрать из полученных частей что-нибудь полезное». «Что именно?» «Пока не знаю. Ваши технологии слишком далеки от наших. Но лучше подготовить хотя бы инструмент, который может пригодиться». «Тогда я позволяю показать мне то, что могло бы меня заинтересовать», — положила она поделки на стол. «Сначала я еще раз скажу, что не считаю вас ребенком. Игрушки лишь помогут мне объяснить кое-что о моем мире». Валера принес маленький ящик с игрушками и достал оттуда маленький пластиковый самолетик с пропеллером. «На подобных самолетах люди могут без волшебства перелететь все ваше королевство за пару часов. Есть и побыстрее, формой похожие на тот бумажный, от которого вас защитил солдат». «Ты был прав. В это трудно поверить. У нас летать могут только самые сильные волшебники. Ты мог бы построить что-то подобное здесь?» «Нет. Во-первых, нужно топливо. Во-вторых, длинная, очень ровная полоска земли, чтобы самолет мог разогнаться. Можно сделать планер или дельтаплан, но в горах на них летать слишком опасно. Пустился Валера в рассуждение, не заботясь о том, что собеседница вряд ли понимает его. Вдруг он посмотрел на нее с огоньком в глазах и спросил. «Вы позволите мне осмотреть рукав вашего платья?» «Ладно, я могу приказать, чтобы сюда целое платье принесли», — протянула она руку. «Нет, платье мне не нужно. Нужна плотная и тонкая, но прочная ткань. Из нее можно сделать парашют. Это просто кусок ткани на веревках, который замедляет падение. С его помощью можно безопасно спрыгнуть с высокого обрыва. Простите, на вашем рукаве ткань красивая, но для парашюта она не подойдет. Только вниз прыгнуть? Это вряд ли стоит усилий. Крестьянам для этого веревки вполне хватает». Разочарованно забрала Тамара руку. «Тогда пойдем дальше. Это называется автомобиль. Как видите, тут нарисованы люди в окнах. Такое я тоже сделать не могу. Зато игрушка инерционная. Могу показать, как он ездит». Валера отодвинул бумаги, перешел на другой край стола, разогнал машинку и отпустил. Она проехала через весь стол, стукнулась о ящик, еще немного порычала и затихла. Королева осторожно взяла машинку, покрутила колесики и грустно положила на стол со словами: «На наших дорогах это было бы бесполезно, даже если бы ты смог сделать. Что еще? Рация. Если мне удастся сделать вторую подобную и найти источник энергии, то с их помощью можно говорить на расстоянии. То, что говорят возле одной, слышно в другой, и наоборот. Забавно, но тоже бесполезно. У нас большинство волшебников так умеет». Она повертела рацию в руках и отложила в сторону. «Последняя игрушка — пистолет. Он стреляет маленькими шариками. Может повредить зрение, если в глаз попадет. А в остальном он не так опасен, как настоящее оружие». Тамара расстреляла все шарики, которые сохранились внутри пистолета, по бумажному листку, вставленному в пустой ящик. С такого расстояния было бы трудно промахнуться, но парень все равно похвалил ее. Она пощелкала курком еще несколько раз, осмотрела игрушку и спросила, пристально глядя Валере в глаза: «Ты говорил, что ваше оружие может доспехи пробить. Какого размера пистолет нужен для этого?» «Бывают примерно такие, но обычно раза в два больше, чтобы взрослому мужчине было удобно держать его в руке. Дело не в размере, а в том, что и как из него вылетает. Из настоящего вылетают...» Он задумался на мгновение, вспомнив, что свинца в перечне местных металлов не было. Пришлось объяснить проще. «Кусочки металла, которые выталкивает дым от вспышки особого порошка. И его сделать ты тоже не сможешь», — продолжила за него королева. «К чему тогда была вся эта таинственность?» «К тому, что есть вещи и попроще, но не менее разрушительные. Имея их, несколько десятков крестьян вполне смогут пробить крепостную стену города и разрушить ваш замок всего за пару недель, если кто-то не позволит вашей армии приблизиться к ним. Вряд ли мне стоит продолжать, ведь нас могут подслушать». «В твоем мире используют для войны то, о чем ты сейчас сказал?» — задумчиво переспросила Тамара. «Нет, это было давно. Сейчас используют самолеты и другую технику. Боевой самолет разрушил бы вашу крепость за полчаса. Хотя нет, смотря какой. Некоторым хватило бы и нескольких минут. Трудно поверить. Ладно, разговоры об оружии я оставлю советнику. Сейчас вернемся к поцелуям», — сказала Тамара так серьезно, будто это было опаснее оружия. «Вы уверены? Что, если об этом узнают?» — спросил Валера от неожиданности и инстинктивно облизал губы. Он не раз ходил на свидания с девушками и целовался с ними. Но подобное предложение от королевы было уж слишком неожиданным. «Остынь немного. Не знаю, что ты там себе вообразил, а я хочу лишь поговорить. Рассказывай, как ты мог бы отравить меня с помощью поцелуя, но остаться в живых?»
«Я вряд ли смог бы, но расскажу, что знаю. В старых историях упоминали разные хитрости. Писали, что один древний политик с юности и до смерти принимал очень маленькие дозы яда под наблюдением лекарей. Он мог не бояться, что этот яд подмешают в еду. Уверен, что из тех, кто пытался делать так же, многие умерли не от чужих рук, а от собственных. Даже если были те, кто выжил, Есть ведь много разных ядов. Каждому привыкнуть никакого здоровья не хватит. В общем, от этого метода отказались. Надо же, какими глупыми могут быть люди. Дальше все ясно. Если такой человек возьмет яд в рот, то останется жив, а тот, кого он поцелует, умрет. Сама сделала вывод Тамара. Не думаю, что у нас кто-нибудь будет рисковать жизнью, чтобы воспользоваться этим способом. Второй способ попроще. Человек принимает противоядие, а затем яд. Это тоже очень опасно. Очевидно, злодею не удастся скрыть идущую внутри борьбу, но вам осторожность не помешает. «Мне повезло, что у нас не принято целоваться с кем попало», — облегченно кивнула Тамара. «Если позволите заметить, ваша смерть выгодна лишь наследнику престола. А вот для остальных есть куда более простой способ стать королем», — сказал Валера. «Для этого достаточно жениться на вас». «Это правда. Но сейчас меня интересует не собственная жизнь. Ты вряд ли знаешь, что моих родителей отравили. Ни лекари, ни волшебники не нашли, кто и как это сделал. В тот день все было как обычно. Слуги, пробовавшие еду в тот вечер, не пострадали. А утром родители оказались очень больными. Вылечить их не смогли». Тамара говорила все тише. На этот раз она смотрела не на парня, а опустила лицо. Он заметил, что девушка вытирает слезы, но не стал ее утешать. Вместо этого он просто сказал: «Я вам сочувствую, хотя и понимаю, что это не даст ответов на все ваши вопросы. Кое-что я рассказать смогу, когда вы успокоитесь». «Я спокойна. Говори все, что знаешь», — подняла она на него заплаканные глаза. «Позвольте уточнить, когда это случилось?» 3 года назад. Летом? В конце лета. Разве это важно?» «Мы знаем, что способ был очень сложным. Но совсем не обязательно, что их отравили за ужином. Точнее, вам стоит знать, что некоторые яды действуют медленно. Кроме того, яд мог попасть в спальню через окно, а к утру при ваших-то сквозняках его не осталось. Поэтому слуги были в порядке. Мало того, слугам могли подмешивать противоядие в их собственную еду». Валера на мгновение задумался. Он совсем не считал себя любителем детективов, но хотел помочь девушке в таком сложном деле. «Продолжай», — серьезно приказала Тамара. «Есть много способов и много людей, которые могли бы это сделать. Подозревать стоит всех, кто был в замке хоть раз в течение недели до этого. Нет, пожалуй, даже в течение месяца. Я до сих пор не знаю возможностей ваших волшебников, поэтому скажу в общем. Скорее всего, тот, кто это задумал, получил желаемое. Когда страсти улеглись, кто-то мог получить повышение, земли, удачный брак или еще что-то в этом роде. Но есть и много других возможностей. Всех? Я тоже тогда была здесь. До меня доходили слухи, которые не хотелось бы пересказывать». Девушка снова отвела взгляд, пытаясь справиться с нахлынувшими эмоциями. «Вас я не подозреваю по 2 причинам», — сразу догадался Валера, о чем идет речь. «Во-первых, именно вы хотите найти виновников. А во-вторых, простите за откровенность, граф Терентий имеет куда больше власти, чем вы. Почему же он не убил и меня заодно? Стал бы королем сам, если хочет власти», — развела она руками. «Как раз поэтому я решила ему доверять. Вы видели, в каком большом городе я жил, пока не попал сюда? Там много всего происходит. Иногда людей на преступления толкают очень глупые причины. Например, кто-то мог напасть не ради власти, а из-за мести. Из-за того, что король не согласился выдать вас замуж за его сына или поссорился с иностранными политиками. Возможно, ваш отец решил наказать кого-то из дворян или только узнал о его преступлении». Валера остановился, обдумывая, что еще могло бы послужить причиной. В слабом свете лампады темные углы склада казались еще темнее и мрачнее от таких разговоров. За дверью слышались отзвуки разговора Ани со стражником и бряцанье его доспехов. Молодой солдат явно не хотел упускать возможность поговорить с красивой девушкой. Горничной тоже было скучно просто стоять и ждать. Как ни странно, у них нашлось о чем поговорить. Внутри склада надолго повисла тяжелая пауза. После раздумий Тамара грустно сказала: «Я помню тот день, как сегодня. Но все, что было раньше или позже, как в тумане. Кажется, в то время не случилось больше никаких важных происшествий. Придется расспрашивать, а это снова вызовет лишь слухи и недоверие. Родители успели выбрать вам жениха? Ты снова об этом? Нет, не успели. Я тоже стараюсь не выделять никого, хотя знаю, что большинство молодых неженатых дворян надеются жениться на мне. Кому подчиняются придворные волшебники? Главному волшебнику, а тот — моему советнику Терентию. Политические проблемы с другими королевствами есть, особенно давние. Казалось, не только Валера позабыл об этикете, но и Тамара уже не обращала внимания на его манеру речи. У нас все границы проходят по труднодоступным местам, так что у нас ни войн, ни пограничных конфликтов не было уже почти 100 лет. Что скажете о настроении соседних королевств? Что ты имеешь в виду под настроением? Радовались ли они таким новостям? Удивленно спросила девушка. Нет, конечно. Простите, что спросил так неточно. Я хотел узнать, нет ли среди них агрессивных или воюющих стран. Кстати, примерно в то время на северо-западе началась война. Тогда в ней никто из наших соседей не участвовал. А сейчас захватчики уже почти победили наших северных соседей. Остальные королевства за эти годы не воевали. Надо бы как-то узнать, не случалось ли подобных смертей среди правителей захваченных стран. Хотя нет, не обязательно этим способом. Но что-то странное могло произойти, даже если это выглядело как несчастный случай. Среди ваших дворян тоже. Я понимаю, что ты хочешь помочь, но все намного проще. У захватчиков армия раз в 10 больше нашей. Чтобы захватить столицу, им не нужны хитрости, — грустно призналась Тамара. Поэтому мы и не строим дорог и мостов. Без них народу труднее, зато безопаснее. Ладно, на сегодня достаточно. Советнику можешь передать наш разговор, но без посторонних. Тамара встала из-за стола, подошла к двери и громко приказала ее отворить. Валера остался обдумывать ее слова. Когда-то давно он прочитал, что профессия правителя в Средневековье была одной из самых опасных, но юной королеве решил об этом не говорить. Ей и так не повезло лишиться родителей слишком рано.